Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 27 августа по новому стилю, 14 по церковному календарю, предпразднество Успения Пресвятой Богородицы. И сегодня же церковь совершает память пророка Михея, вспоминает перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского, молитвенно чтит священномученика Василия, архиепископа Черниговского, и с ним преподобномученика Матфея и мученика Алексия, священномученика Владимира Пресвитера, священномучеников Владимира и Николая Пресвитеров, преподобномученика Елеферия, преподобномучениц Евы Евдокия и мученика Феодора, преподобного Аркадия Новоторского, священномученика Маркела и епископа Апомейского. Совершается празднование в честь икон Божьей Матери, именуемой Беседная и Нарвская. 18-й год после блаженной кончины преподобного Феодосия по воле Божией совершилось перенесение его нетленных мощей из пещеры в Лаврскую церковь. В 1091 году братья Святой Великой и Чудотворной Печерской Лавры, собравшись вместе со своим игуменом Иоанном, единодушно решили раскрыть место погребения преподобного Феодосия и перенести его святые мощи в соборный Успенский храм. «Следует нам, братья, — говорили они, — всегда иметь перед глазами нашими честную раку нашего отца и всегда приносить ему достойное поклонение. Неудобно ему пребывать в другом месте, кроме монастыря и своей церкви, потому что он основал ее и собрал иночествующих». Найти святые мощи было поручено преподобному Нестору летописцу, который впоследствии описал их обретение. За 3 дня до праздника Успения Пресвятой Богородицы игумен Иоанн и преподобный Нестор осмотрели пещеру и определили место, где нужно копать. Игумен обители запретил преподобному Нестору говорить братьям о раскопках, пока святые мощи не будут обретены, а взять с собой в помощь кого захочет. Сам блаженный Нестор так писал об этом: «Глубоким вечером я взял с собой 2 братьев, мужей чудной жизни. Когда пришли в пещеру, то, сотворив молитву с поклонением, приступили немедля с пением псалмов к делу. Копать начал я. После продолжительного труда я вручил заступ другому брату. Так копали до полуночи и не могли обрести мощей святого. Тогда мы начали скорбить и плакать. Сначала думали, что святой не благоволит нам явить себя. Эту мысль сменила другая: не копаем ли мы в другой стороне? И затем стали копать с другой стороны. Наступило утро, ударили в колокол к заутренне, а мы все копали. Вдруг чувствую, что достиг гроба. Великий страх напал на меня, и я начал восклицать: «Господи, помилуй меня ради преподобного Феодосия!» Сейчас же послал к игумену сказать: «Прииди, отче, изнести честные мощи преподобного». Когда пришел игумен, я еще прокопал землю, и мы увидели святые мощи, нетленно почивающие. Возложив мощи на одр, мы вынесли их из пещеры. Открытие святых мощей преподобного Феодосия было ознаменовано дивными знамениями и чудесами. Ночью, когда раскапывали могилу святого, многие видели необычайно лучезарный свет над пещерой Феодосия, который распространялся над Великой Лаврской церковью, куда были перенесены его святые мощи. Чудесное знамение видел в эту ночь епископ Владимирский Стефан. В прошлом он был игуменом Печерского монастыря. Он находился тогда в Киеве и знал о скором перенесении святых мощей преподобного Феодосия. Когда епископ Стефан увидел ночью над пещерой большое зарево, то подумал, что начали перенесение без него. Тотчас он сел на коня и отправился к пещере преподобного. Когда он приближался к ней, то увидел над ней множество свечей, но, подъехав совсем близко, не увидел уже ничего. В эту ночь в Печерском монастыре бодрствовали 2 брата-сторожа. Когда ударили в церковное било к заутренне, они заметили, что 3 столпа в виде как бы светозарных дуг, постояв над пещерой преподобного Феодосия, переместились наверх Великой Церкви, куда и перенесли мощи преподобного. Это видели и другие из иноков, идущих к утренне в церковь, видели и в городе многие из благочестивых граждан. К празднику Успения Пресвятой Богородицы собрались епископы, а также игумены многих монастырей с иноками и множеством православных мирян. Честные мощи преподобного Феодосия были перенесены с подобающими почестями в приготовленное место на правой стороне притвора Успенского собора обители. Во время перенесения святых мощей шествие останавливалось для отдыха. Мощи были поставлены на пень дерева, Позже на этом месте был построен храм во имя преподобного Феодосия, где на месте престола был как раз этот пень. От гробницы преподобного Феодосия происходили исцеления болящих во множестве приходящих к святым мощам. Через 18 лет после перенесения честных мощей преподобного Феодосия собором православной церкви он был причислен к лику святых. О преподобном Феодосии вот как говорил в одной из своих вдохновенных проповедей митрополит Антоний Сурожский. Святой Феодосий – основоположник общежительного русского монашества и светлый образ, столетиями вдохновлявший русских подвижников, предшественник и духовный родич преподобного Сергия Радонежского. В нем святость Киевской Руси нашла почти всестороннее выражение – умеренность, живость, отзывчивость, кротость, простота, целомудрие и целомудренность и любовь, над всем и превыше всего – любовь, ласковая, человечная, не гнушающаяся ничем, но трезвенная, подлинно евангельская, строгая, смелая в обличении, не менее чем сострадательная. О священномученике Василии, архиепископе Черниговском, к сожалению, известно немного. Его мирское имя – Богоявленский Василий Дмитриевич. Родился он в Тамбовской губернии в семье священника. Окончил духовную семинарию, потом Казанскую духовную академию. После смерти супруги принял монашеский постриг с именем Василий, был назначен ректором Черниговской духовной семинарии. С 1911 был архиепископом Черниговским и Нежинским. В 1917 году по распоряжению Временного правительства были уволены все члены Святейшего Синода, кроме архиепископа финляндского Сергия. В числе этих уволенных был и владыка Василий, который, будучи обвинен в приверженности старому строю, был отправлен на покой, как не соответствующий революционному духу времени. Он был переведен в Николаевскую Теребенскую пустынь Тверской епархии, потом некоторое время управлял Московским Заиконоспасским монастырем. Святитель участвовал в деятельности Поместного собора Русской Православной Церкви, откуда в 18 году был командирован в Пермь расследовать аресты и убийства священномученика архиепископа Андроника. После того, как владыка произвел следствие и с другими членами комиссии выехал из Перми, поезд их был остановлен, в вагон ворвались красноармейцы, убили членов комиссии, а тела их выбросили из поезда. Самого владыку сбросили с Камского моста в реку. Произошло это 27 августа 18 года. Тело владыки похоронили местные крестьяне, но когда к его могиле начались паломничества, большевики выкопали тело священномученика и сожгли его. Языческие гонители порой уничтожали тела казненных христиан или же тоже казнили их сожжением, как, например, святого мученика Маркела, епископа Апамейского, память которого совершается в этот день. Они исходили из убеждения, что тела, лишенные целостности и погребения, то есть разорванные зверями, сожженные или потопленные, никак не могут воскреснуть. Если же христиане, очевидно, в ходе подобных действий лишаются надежды на будущую жизнь, то они, по логике гонителей, должны будут стать поуступчивее в этой жизни. Предположение о неразрывной связи погребального ритуала с посмертной судьбой умершего глубоко укоренено в язычестве. Греко-римские верования можно проиллюстрировать строкой Вергилия. «Эти, что жалкой толпой здесь стоят, землей не покрыты. Лодочник этот, Харон, перевозит он лишь погребенных. На берег мрачный нельзя переплыть через шумные воды прежде теням, чем покой обретут в могиле останки». Рецидивом таких языческих представлений становятся многочисленные западные ужастики со сходным сюжетом, некие неприкаянные души, тела которых не похоронены и гибель которых не отомщена, и вот они не дают спокойно жить живым, всячески преследуя их и пугая. А вот христианский автор еще II века пишет вот что. «Мы не боимся, как вы думаете, никакого ущерба при любом способе погребения, но придерживаемся старого и лучшего обычая предавать тело земле». Сразу после революции началась беспримерная атака на православие, и все, что с ним связано, приводило новых правителей в бешенство. Останки святых, как видимые свидетельства действия в праведниках, освящающей благодати Божией, и напоминание о неизбежном конце жизни каждого человека, были ненавистны вдвойне материалистам. Даже традиционный для русского народа обряд погребения умерших казался им слишком связанным с культовыми действиями православной церкви. И поэтому вслед за кампанией кощунственного вскрытия и изъятия мощей на свет появился еще один декрет, призывающий население не хоронить, а сжигать своих покойников. Большевики прекрасно знали, что ни один храм не может строиться иначе, как на мощах мучеников. До настоящего времени каждый православный храм имеет частичку мощей какого-либо святого. Частичка эта зашивается в антиминс, особый плат, без которого нельзя совершать божественную литургию. Может, поэтому под прицелом гонений оказались не только живые, но и мертвые. Следы гордого желания стереть с лица земли память о неугодных людях, исключить почитание их останков, мы видим и в обстоятельствах уничтожения святых царственных страстотерпцев, и в категорическом отказе чекистов выдавать родным и близким тела казненных за религиозные убеждения, и в старательном упрятывании останков мучеников в общие расстрельные ямы и труднодоступные места, и в целенаправленном уничтожении тел уже почитаемых святых мучеников, как это было со святителем Василием Черниговским. Дорогие братья и сестры, на этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Поздравляю вас с наступающим праздником Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.